Помолимся, братья. Любящий Отец Небесный, мы благодарны сердечно за то, что Ты жизнь нашу хранишь, за новый день жизни благодарны. Ради Христа просим, чтобы Ты благословил и день наш этот занятий, и этот час благослови. Святым Духом в нас и с нами прибудь, просим ради имени Иисуса Христа. Аминь. Братья, я знаю, что у каждого, кто приехал на эти курсы, были в начале, ну, даже до поездки сюда, определенные надежды или определенные ожидания. Не знаю, насколько, ну, они оправдались у вас за этот период, который вы здесь были. Получили ли вы то, что вы ожидали, получается у вас то, что вы, чему хотели бы вы научиться, я не знаю пока, братья. Но мне хотелось бы вот из Слова Божьего поделиться вот теми вещами, которые я для себя нахожу, потому что у меня тот же вопрос, который и у вас возникает. Мы слушаем, и я, и вы, мы слушаем разных проповедников, и мы замечаем и знаем, что одни проповедники нам нравятся больше, другие меньше. Кого-то нравится нам слушать, кто-то говорит интересно, кто-то, кажется, говорит не так интересно, но все равно слушать приятно. Иногда бывает, что на первый взгляд вроде бы человек говорит красиво, и речь у него правильно поставлена, тембр голоса неплохой, но тем не менее, как бы, ну, не очень мы расположены. Так иногда и говорят, что да, мне не нравится, как тот или иной человек говорит. В чем секрет, братья? В чем секрет, ну, такого хорошего проповедника? Человека, которого любят слушать, человека, которого любят, человека, которого слушаются. Вот каким, ну, буду я проповедником, каким будешь ты проповедником? От чего это зависит? Зависит ли это, насколько усердно и прилежно я буду заниматься на курсах, или насколько хорошего я найду преподавателя? От чего это зависит, братья? Мы можем, ну, иметь каждый свое мнение, это можно было бы вот как-то обсуждать, но поскольку я уже сказал, что я из Слова Божьего буду читать то, что мне кажется, ну, как бы добрым примером для нас может служить, и в определенном смысле как бы определенный курс такой нам преподать, направление, в котором нам стоит расти, развиваться и углубляться. Нахожу некоторые свидетельства в Слове Божьем о тех людях, которых любили. Я иногда это читаю. Вот в конце книги «Есфирь» есть такое свидетельство о Мардохее. Это 10 глава, 3 стих. «Мардохей иудеянин был вторым по царе Артаксерксе, и великим у иудеев, и любимым у множества братьев своих». Ну и здесь как бы объяснение, автор книги «Есфирь», он дает объяснение: «Ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего». Был вторым после царя Артаксеркса. В общем-то, как бы достаточно высокий, очень высокий пост в государстве. Чрезвычайно высокий пост в государстве. И с другой стороны, не только как бы высокий государственный пост, но еще он был великим у иудеев. Не просто великим. Есть люди великие, которых не любят. Великие, которых даже ненавидят. Вот. Но он был не только великим, он еще был любимым у множества братьев. Вот ты и я, закончатся курсы, мы возвратимся в церковь. Я скажу, что, ну, в тех церквях, где церкви не очень большие и, ну, меньше 100 человек, скажем, церкви, то ваше возвращение с курса, вероятнее всего, не пройдет незамеченным. И сестры, и братья, и дети, они будут ожидать: вот возвратился с курсов. Насколько изменится его речь, насколько интереснее станет его проповедь. Но не только это, братья. Вообще, будешь ли ты великим и будешь ли ты любимым у множества братьев? От кого это зависит? Вы можете думать, что это зависит от церкви. Вот как бы если церковь хорошая, тогда они будут и слушать с интересом, и они будут меня любить. Ну, отчасти это действительно так. Наверное, в очень хорошей церкви будут любить даже очень плохого и ленивого проповедника. Такое может случиться. Но все-таки, братья, большая часть, она в нас. Секрет, будут ли нас любить, это зависит от нас. Будешь ли ты достоин уважения, будешь ли ты достоин любви, это зависит от тебя. Вы скажете, ну не от меня, это зависит от Бога, потому что Бог дает авторитет. Да, это действительно так, братья. Но даст ли авторитет, придаст ли силу Бог твоим словам, это снова-таки зависит от тебя. Это зависит от меня, братья. Я не о Мардохее буду, я буду проповедовать о человеке по имени Неемия. Только первую главу. Прочту здесь 11 стихов, братья. Прочтем мы первую главу книги Неемии. Из этой книги, с этой первой главы книги Неемии, я постараюсь обратить ваше внимание на те вещи, которые привлекли мое внимание в жизни, в характере, в поведении Неемии. И на эти пять вещей, хотел бы, чтобы эти пять вещей, которые присутствовали достаточно ярко, заметно по всей книге Неемии, присутствовали в жизни Неемии. Мне хотелось бы, братья, чтобы эти отличительные черты, они были также и у вас. Вне всякого сомнения, братья, то, что было у Мардохея, все это присутствовало у Неемии, не в меньшей степени. Хоть о Неемии так не написано, что он был великим и любимым у множества братьев, но это было действительно так, братья. То есть Неемия, во-первых, ну, был похож на Мардохея в том, что ну, Мардохей был вторым после царя Артаксеркса, но Неемия был виночерпием у царя. В принципе, это то же самое почти, ну, второй человек в государстве. То есть я не знаю, кто еще, ну, кроме, может быть, царицы, а может быть, даже и царица не настолько близка была к царю, насколько был близок виночерпий в древности. Помните виночерпий фараона в древности, в Древнем Египте? Его жизнь вот так колебалась на волоске между жизнью и смертью. То есть очень близкий к царю. Ну, поскольку объясняет это тем, что в древности яды были в основном как бы в жидкости растворимые, поэтому чаще всего, вот если не убийство, заговор, то могли отравить. А отравить могли именно ну, через напитки, через вино. Поэтому виночерпий для этого и был при царе, как ну, глава, наверное, службы безопасности отчасти. И, во-вторых, ну, как бы больше всего как бы древние ценили там вкус вина и все прочее. Для этого тоже нужен был виночерпий, который знал ну, и настроение царя, своего господина, знал, что ему предложить, как ему это предложить, для того, чтобы... Ну, когда тому надо повеселиться, а когда ему нужно, ну, там, отключиться, так сказать. Поэтому виночерпии были очень близкими к царю, ну, определенный круг. Поэтому Неемия был достаточно близкий к царю, к человеку. Вот, а у иудеев, был великим. Я скажу, какая величина его у иудеев, братья. Вы знаете, как бы, фамилии. Ну, крупных банкиров и всяких владельцев недвижимого и движимого имущества на нашей планете, что они очень сильно смахивают ну, на еврейские. Вот и так оно было с древности. И в одни Неемии была похожая картина. То есть евреи любили деньги, и к ним эти деньги стекались ну, со множества карманов и в больших количествах. И Неемия был сам человек не бедный, он был человек богатый. И было много богатых евреев в Иерусалиме после плена, когда они пришли туда. И помните, что произошло однажды, когда вот этих богачей, ну так сказать, толстые кошельки Неемия собрал и сказал, так, все долги прощаем. Ну что это было, представьте, если людям, ну каждый день капало, так сказать, капали проценты, причем уверенно и в огромных суммах. Помните, что народ сказал? Тысячи людей сказали, мы продали свои земли этим же людям. Мы продали свои домы. Мы своих детей продали в рабство. Мы уже самих себя продали. И мы должны вот этим людям, богатеньким. И Неемия вот этим, ну, таким удачным коммерсантам говорит, все, долги прощаем. И эти коммерсанты сказали, да, хорошо, прощаем. Представьте, какой авторитет у человека, когда, так сказать, ну, такие скупердяи, которые ни перед чем не останавливались, так сказать, собирали деньги, и они говорят, все, долги прощаем. Не просто останавливаем проценты. Знаешь, что в одной церкви как бы там куча братьев-служителей собралась, и они уговорили кредиторов церковных, чтобы они братьям просто проценты остановили. Вот, и это было такое, ну, очень большая жертва, что согласились, ладно, остановим проценты. Вот, а здесь все долги простили. И долги были достаточно, ну, огромный капитал. Поэтому огромным авторитетом Неемия пользовался в своем народе. В чем секрет? Читаем первую главу книги Неемии. А давайте нам кто-нибудь прочтет зычным голосом. Павел, ты можешь прочесть нам? Следим, братья. Благодарю. Братья, вот короткое повествование, одна глава, начало, как бы вступительное слово, предыстория того, что потом происходило в Иерусалиме. Братья, вот в этой главе, ну, некоторые вещи, они просто привлекают внимание. И из этой главы я хотел бы обратить внимание на характер этого человека. Вот что способствовало тому, что... Не строитель Неемия, я был виночерпием у царя. Виночерпий. Человек не из простого народа, братья. Если помните, вот начало книги пророка Даниила, каким образом поступали пленив, ну, народы-завоеватели, так сказать, и цари. Никогда простых людей, как бы, на такие должности не брали. Для этого нужно было, как бы, человек, ну, скажем так, благородный княжеского рода. И так было в плену Вавилонском, что там из знатных семей, из княжеских семей выбрали юношей, способных к учебе, отделили для того, чтобы их обучать, ну, на какие-то должности, потом на государственные, потом, ну, чтобы можно было им поручать какие-то государственные дела. Поэтому понятно, что Неемия не был человек от Сахи, Неемия был человек знатного рода, не был строителем, но чрезвычайно успешное строительство. 52 дня заняло работы по восстановлению стены Иерусалимской. Огромнейший объем работы, братья. Настолько успешно, быстро сделанный. В чем был секрет? Было восстановлено служение в храме, был отремонтирован храм, был восстановлено... жизнь в городе и в государстве. То есть в некоторой степени Иерусалим приобрел автономию в одни Неемии. И это буквально за несколько лет произошло. Город, который был сожжен и разрушен, стал процветать. В чем секрет? В чем секрет, что этот, ну, обычный виночерпий, как бы, скажем так, ну, работник культуры, да, как сейчас это... И вдруг он так стал настолько успешным руководителем народа. Его царь поставил губернатором Тиршафа, там чуть дальше написано в книге Неемии. То есть царь его поставил там губернатором в Иудее, и Неемия действовал. Периодически Неемия вынужден был ходить к царю, для того, чтобы, пишет, я пришел к царю, а через несколько дней опять выпросился. То есть опять попросился в Иерусалим. Братья, вот у этого человека к моменту, когда вот это его служение началось, он уже обладал некоторыми чертами характера. То есть что-то, вот у него в жизни были какие-то привычки, какой-то образ, уклад жизни. Он что-то делал, чем-то занимался. И вот эта глава, она немного приоткрывает, братья. Ну, первое, на что я здесь обращаю внимание, здесь вот во втором стихе написано. Неемия себе пишет, что я находился в Сузах, в престольном городе. И он пишет во втором стихе о себе свидетельство. «Пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме». То есть, братья, первое качество, которое я считаю очень необходимо и крайне важно – для того, чтобы наша жизнь как христиан, наше служение как проповедников, чтобы оно было успешным. Чтобы наша проповедь, она для людей имела силу, авторитет, чтобы наша проповедь, слово наше для людей было интересным, полезным. Для этого крайне важно, братья, вот обладать тем качеством, которым обладал Неемия. Неемия был человек общительный. Он любил общение. Можно ли это сделать, такой вывод, только на основании этого второго стиха? Отчасти можно, братья. Пришли, и Неемия говорит, я спросил. Вот представьте, у человека, который, ну, настолько занят, который должен большую часть времени своего при царе близко где-то проводить, и он нашел время для того, чтобы не просто спросить, ну, как там дела, ну, привет там передавай. Нет. Он нашел времени для того, чтобы выслушать подробнейший рассказ братьев. Неемия был человек общительный. И Неемия любил общение. Потом, немножко позже, Неемия напишет такое свидетельство. Он скажет, что каждый день за столом у меня было до 150 человек. Не знаю, сколько сейчас на курсах, похоже, человек, ну, 60-80, да, в этом году. А то по 150 человек. Вот. Ну, здесь можно, конечно, у обширонцев спросить, сколько мы как, насколько мы успешно справляемся с пищей. Но объемы не маленькие, братья. Вот. Но Неемия там пишет сколько, что там один бык каждый день приготовлялся, там и масса еще всякого мяса, и выпивалась еще куча там вина и всего прочего. То есть объемы большие. Вот. И это при том, что из других народов как бы посольства приходили какие-то послы. И Неемия вот принимал этих людей, он с ними общался, он вместе с ними ел. Причем за столом у него ели самые разные люди. Неемия потом пожалуется, он скажет, что ну, был у них один враг, Товий, аммонитский раб. Ну, такой насмешник, злоязычный, ну, вредный и коварный, негодный человек был. И у него были друзья. Он пишет, некоторые из наших были с ним в клятвенном союзе. И Неемия пишет, что они даже у меня за столом его хвалили. То есть вот я представляю, ну как бы это было, ну если бы за моим столом кто-то стал моих врагов хвалить, да? Можно было бы сказать, слушай, больше не приходи ко мне на обед, да, дома кушай. Вот, а Неемия терпел, слушал этих людей. Они Товию хвалят за его столом. Едят его мясо, пьют его вино и хвалят Товию, аммонитского раба, который насмехается над Неемией и над Богом Неемии и над всей Иудеей. Неемия общительный человек, братья. Он любит общение. Он жертвует своим временем, он жертвует огромными средствами. Он потом скажет, что за свои деньги он кормил людей. То есть он из государственных, он имел право ну, на определенное содержание от царя, как бы царь ему зарплату назначил, но Неемия этим не пользовался. Он добровольно от своих законных прав отказался. И вот такой глубинной причиной это было его не для того, чтобы похвалиться, а ему не хотелось обременять братьев своих, потому что его зарплата, она состояла как бы ну, с налогов. Ему надо было собирать со своей губернии, он же губернатор, вот ему надо было к царскому налогу прибавить там, ну, по доллару себе на зарплатку, так сказать. Вот. И он говорит, я так не делал. Неемия человек общительный, братья. То есть от того, будете ли вы общительными, будет зависеть, будет ли ваше слово иметь силу, авторитет, будет ли приносить пользу братьям. И кроме этого, братья, секрет, почему Неемия знал жизнь народа, знал трудности простого народа и бедных людей, опять-таки в том же. Неемия был человек общительный. Не только в кругу, там, ну, так сказать, богатеньких людей он вращался, но с самыми разными людьми было у Неемии общение. Что об этом говорит Слово Божие? В послании к евреям в 13 главе написано, что не забывайте также благотворение и общительность, потому что такие жертвы, они приятны Богу. То есть общительность, даже апостол в послании называет жертвой для Бога. Там же в послании к евреям в 10 главе написано, не будем оставлять собрание своего. То есть, братья, есть, к сожалению, такой порок у нас, у братьев, у проповедников тогда, ну, скажем, пропустить какое-то собрание. И я знаю, что особенно как бы у молодых братьев смута в умах бродит, они начинают говорить, а где написано, а почему, зачем это нужно, зачем так часто собрание и тому подобное. Братья, если вы заболеете такой тяжкой болезнью, как ну, пропуски собраний и так дальше, вы никогда не станете хорошим, благословенным проповедником. Считаю, что для проповедника крайне важно посещать все собрания. В послании к евреям написано, будем наставлять друг друга каждый день. То есть автор послания к евреям считал, что каждый день друг друга нужно наставлять. И это 2000 лет назад было. Неужели вы думаете, братья, что в последнее время можно раз в месяц, раз в неделю, там в воскресенье только посещать собрания, и этого будет достаточно? К сожалению, нет. Поэтому, братья, пусть Бог благословит, чтобы мы с вами были людьми общительными, причем не по телефону, там не какие-нибудь там чаты, скайпы, вайберы. Пусть это где-то будет на своем месте какое-то и будет присутствовать, может быть, у кого-то в жизни. Братья, но личное общение, оно никогда не заменит ничто другое. Тогда, когда лицом к лицу мы разговариваем, таким общением Бог, как самым доверительным отношением, Он говорит о Моисее, что я с ним разговаривал лицом к лицу. И это была высшая форма вот такого доверчивого, открытого общения. Пусть Бог благословит, братья, чтобы мы старались быть похожими в этом на Неемию, чтобы мы любили общение, чтобы мы любили общительность, чтобы мы были людьми открытыми, чтобы мы не пропускали собрания, и чтобы мы ценили возможность, встретив братьев, вместе поговорить. Может быть, пожертвовать каким-то временем для того, чтобы иметь общение. Второй момент, на который мне хотелось обратить внимание, братья, это стих 4. «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным». То есть, братья, я бы хотел обратить внимание на вот эти слова. «Печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным». То есть, не только общительным человеком был Неемия, братья. Неемия еще был человеком, который постился. К сожалению, некоторые братья, с кем я беседую лично, они говорят, мне трудно поститься, у меня не получается поститься. И заметно, что, скажем, даже в церкви, ну, когда пост, пятница у нас, как бы, ну, общецерковные посты по пятницам, немалая часть людей позволяет себе не поститься. Кто-то говорит, а вот я таблетки, вот мне надо таблетку выпить. Братья, ну даже таблетку выпить. Я говорю, а в чем проблема? Ладно, выпейте таблетку, запейте водой. Надо запить водой, запейте водой. Ну и попаститесь. Братья, в этом ли причина, что мы не постимся? Или причина в том, что мы не имеем нужды в посте? Мы не видим, вот, ну если будет большая нужда, тогда я буду поститься. Неемия пока ничего не увидел, он услышал, что где-то там, далеко в Иерусалиме, там какие-то трудности есть. И он говорит, я постился. Братья, много текстов Священного Писания, я бы мог спрашивать, конечно, это на целый бы урок нам хватило, о посте рассуждать, читать тексты Писания, и как правильно поститься, и как часто нужно поститься, и так далее. Но я просто коротко, больше как бы хочу напомнить то, что мы хорошо знаем. Об этом сказал Иисус Христос, что могут ли поститься сыны чертога брачного. И говорит, будут поститься, когда будет взят жених. То есть Христос, говоря об апостолах, он сказал, что апостолы, они будут поститься. Ну, после его ухода, после вознесения, после того, как они останутся без личного присутствия Сына Божьего Иисуса Христа. Апостолы постились, братья. Мы читаем в Деянии апостолов, что перечисляются учители церкви Антиохийской и пророки, что они постились. И когда они постились, Дух Святой сказал им, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которое я поручил им исполнить. То есть, братья, когда они постились, тогда сказал им Дух Святой. Мне иногда, братья, как бы, то есть приходится в церкви, ну, кого-то с братьев побуждать к проповедованию, там графики всякие составлять, немножко, так сказать, напрягать братьев, что вот надо проповедовать. И братья говорят, мне очень трудно найти тему для проповеди. То есть, ну, как бы сложности. Мы говорили общительность. Вот если ты общаешься, если ты посещаешь собрания, если ты кроме собраний регулярно общаешься с братьями, если тебе братья говорят о проблемах личных, о чьих-то проблемах рассказывают и находят в тебе внимательного и сочувственного слушателя. Если ты посещаешь в церкви пожилых там сестер и братьев, или кто-то заболел, ты посещаешь, у тебя даже в результате общительности, у тебя будет масса насущных, актуальных тем, нужд, вопросов, о чем нужно проповедовать и учить в церкви. А если ты еще и постишься, если будешь поститься, тебе Дух Святой скажет. То есть, братья, пост, он дает силу нам для побед личных над нашей плотью. Пост дает силу нашим словам. Пост делает наше ухо очень чувствительным к Божьему Слову, к голосу Святого Духа. Когда постились, Дух Святой сказал. Апостол Павел, когда пишет о своем служении, вот тот апостол, который о себе скажет, я больше всех потрудился, и это правда. Тот апостол, который написал больше всех посланий, которые мы с вами читаем уже на протяжении 2000 лет, христиане пользуются его письмами, его посланиями. Этот апостол, он о себе пишет, что часто в постах. Братья, если пост станет частью нашей жизни, привычной частью нашей жизни, наша жизнь, она будет намного благословеннее и успешнее, чем она была до сих пор. Поэтому, братья, пост – это то служение, которое нельзя оставлять, в котором нельзя ослабевать. И я нахожу, что пост, ну, после молитвы или даже больше молитвы пост подвергается нападкам врага. Враг противится тому, чтобы поститься. Я много раз это в своей жизни испытывал. Об этом многие люди говорят, о том, что поститься трудно, враг этому противится. Но до определенного момента, братья, когда мы одерживаем победу, пост становится частью нашей регулярной христианской жизни и приносит с собой очень много благословений. Я всегда, когда говорю о посте, привожу в пример одну женщину, сестру, которая стала членом церкви. Вот она врач по специальности была. Вот я с ней беседовал до крещения, готовились к крещению, как бы потом преподавал ей крещение в той церкви, где я раньше жил. И вот, когда у нас была тема о посте перед, ну, подготовкой к крещению, она говорит: «Да мне легко». Говорит: «А у меня один день в разгрузочный в неделю, в четверг». Она говорит: «В четверг я ничего не ем. Я терапевт», ну, она там по желудочным заболеваниям специалист на курорте у нас была. Она говорит: «Это очень полезно. Вот один день разгрузочный в неделю нужно. Ты себя чувствуешь таким бодрым, как бы. Ну, и там всякие калории, холестерин и прочее». Говорит: «Я только вот 200-300 грамм сока там, ну, до пол-литра сока в течение дня выпиваю и ничего не ем. Мне легко будет». «Хорошо, отлично. Ну, пост только пить нельзя». «Да, да, да, нет проблем». Потом она говорит: «Я не могу поститься». «Ну, вы же говорили, легко. У меня к 10 часам так болит голова, что мне надо выпить таблетку». То есть физически человек не может. И я ей верил, братья. Я верю, что она говорила правду. Я говорю: «А вы вот посмотрите, ведь в четверг у вас не болела голова до 10 часов?» «Да нет, до обеда не болела, как бы». То есть в четверг, ну, она еще работала, как бы, потом на пенсию ушла. И она говорит, что, ну, до обеда, в обед я сок начинала пить, до обеда вообще, ну, не завтракала, никакой пищи, ни питья, ни воды, ни таблеток, ничего не нужно было. И когда разгрузочный день, она себя чувствовала весело и бодро. А когда пост, уже с утра болела голова, и надо было лежать, и очень плохо себя человек чувствовал. Братья, ну, как бы, можно не улыбаться, потому что вы себя тоже прекрасно знаете. Сколько раз у меня случалось, братья, откуда в кармане берутся семечки? Да, вообще семечки никогда не щелкаю, чаще всего никогда, как бы, и не бывает. Ну, вряд ли вы у меня найдете. Ну, раньше, может быть, как бы случалось. И только после того, когда пару семечек щелкаешь, вспоминаешь: сегодня же пятница, пост. Вот, и сразу мысль: пост нарушен. Да, один брат говорит: «Ну, а я тогда сразу сажусь и ем, а что толку голодать?» То есть уже раз пост испорченный, раз типа и ем. Я говорю: «Не переживай, что у тебя до конца твоей жизни, ну, сатана заготовил, и там конфеток полные карманы всегда будут и все прочее». То есть, братья, вот вы заметьте, те вещи, которые должны быть частью нашей жизни христианской, как сильно на них нападает враг. Эта сестра смогла победить. Она с огромной радостью потом говорила: «Я теперь пощусь, ну, до конца собрания, до 8 часов». И это в ее жизни был великий духовный подвиг. Она смогла поститься. И когда она смогла поститься, она сама свидетельствовала, какие большие победы произошли в ее жизни. То есть та подруга, которая, ну, сначала, когда она уверовала, отвернулась от нее, она потом пришла, начала просить: «Ты помолись обо мне». Муж ее, который был, ну, коммунист, парторг на большом предприятии, он тоже покаялся и стал христианином, членом церкви. из партии ушел. То есть, в общем-то, как бы она сама заметила, что, во-первых, в личной духовной жизни у нее были большие победы в результате того, что она начала поститься. А потом она увидела, что как бы она, ее слово и авторитет, и силу, она получила духовную силу и влияние на окружающих людей. С постом понятно, братья. Третий момент здесь, Неемия пишет, я постился и молился перед Богом Небесным. То есть, братья, молитва, ну, пост и молитва, об этом вместе можно было бы сделать отметку. Я разделил. Общение, пост, молитва. Братья, ну, наша молитвенная жизнь, я когда-то читал в какой-то книге, там западный автор, ну, он пишет, что если ты хочешь смутить христианина, ты задай ему вопрос, а сколько ты времени проводишь в молитве? Ну, как бы ну, человек будет чувствовать неловко. Я рассказывал, что еще, ну, 20 лет назад мы были еще в старом доме молитвы здесь, в Апшеронске, курсы библейские, и такую мы сделали анкетку, анонимную. То есть надо было написать, сколько времени я провожу в молитве, сколько времени в день я трачу на чтение Слова Божьего, сколько времени я трачу на молитву. Вот, ну, как бы анонимно. Не цветные маркеры я раздавал, братья, нет, нельзя было определить, кто это написал. Ну, может быть, если сильно постараться только. Ну, в общем-то, такой цели не было. Я тогда говорил, что это, братья, это лично для вас нужно, лично для меня. Иногда мне надо что-то написать, ну, как бы сделать видимым, скажем, ну, расписание моего дня, куда я трачу свое время или еще что-то. И становится легче. И вот у одного брата написано «не меньше полчаса». Я посмотрел, и я зауважал. То есть, братья, в то время, ну, у меня меньше полчаса в день занимала молитва. Хотя я уже был пресвитером церкви. Я посмотрел не меньше полчаса. Мне даже стало интересно, кто из братьев на курсах, который не меньше полчаса в день посвящает молитве. Потом ко мне один брат подошел и говорит, брат Юра, простите меня. За что? Я неправду написал. Ну, там же не подписано. Но все равно мне стало стыдно, как бы я часы стал, как бы. Написал не меньше полчаса, потом решил все-таки проверить. И я обнаружил, что не больше 5 минут. То есть человеку казалось, что он не меньше полчаса в молитве проводит. Обнаружилось, что не больше 5 минут. То есть он суммировал все до еды и после еды, и утреннюю, и дневную, и вечернюю свои молитвы, и оказалось, что не больше 5 минут. То есть, братья, но я не о том времени, которое мы проводим в молитве, вот, не о том, чтобы мы искусственно растягивали, стали как бы молитвенниками такими. Не в этом плане, братья. Посмотрите, у Неемии появилась трудность и проблема, и первое, что он делает, он начинает поститься и молиться. Он не за телефон, не на телефон садится, так, кому же можно позвонить? А, у меня там есть, как бы там, когда-то у царя за столом сидел с соседней области, так, надо его попросить, чтобы он туда хлеба перекинул в Иерусалим, так, а что ж еще сделать? Ну, надо там военным, да, кого-то попросить, чтобы они там не обижали. Нет, он этим абсолютно не занимается, братья. Хотя, ну, как бы я по человеческой природе чаще всего так и поступаю. Я думаю, так, чем же можно помочь этому брату? Так, можно вот того попросить, можно этого попросить, можно тому, как бы, попросить, как бы, чтобы что-то. У Неемии другой принцип. Я постился и молился. И чуть дальше мы читали, услышь молитву, в 6 стихе, середина стиха написана. Услышь молитву раба твою, которую я теперь день и ночь молюсь тебе. То есть, братья, молитва – это была часть жизни Неемии. И до конца книги, посмотрите, по всей книге Неемии, молитва – это часть жизни Неемии. Он принимает решение, что нужно сделать. Он молится о том, лично какое он участие может в этом принять. Он обо всем молится, братья. Не знаю, сколько времени проводил Неемия в молитве, но знаю, что это была часть его жизни, что это предшествовало всем его решениям, всем его делам, всем его словам, всем его речам перед народом предшествовала молитва. то короткое слово, просьба, которую он сказал царю, в течение месяца, день и ночь, Неемия об этом молился и много раз об этом постился. Братья, если молитва станет частью нашей жизни, тогда наши проповеди, они будут оказывать реальную помощь тем, кто нас слушает. Братья, общение, пост, молитва. Следующее, что здесь можно увидеть. «И говорил, Господи Боже небес, великий и страшный». Восьмой стих. «Помяни слово, которое ты заповедал Моисею, рабу твоему, говоря, если вы сделаетесь преступниками». Братья, чтение Божьего Слова, изучение Божьего Слова, знание Божьего Слова – это часть жизни Неемия. Неемия не проповедник, он же не пророк в народе. Неемия – виночерпи у царя. Но посмотрите, его молитва, она полностью базируется на Божьем Слове. Он говорит: «Боже, вспомни». Братья, если мы с вами не будем любить Божье Слово, ну, как пишет апостол Петр, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Апостол Павел пишет Тимофею: «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». И потом в конце, там 16 стих он пишет: «Занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». То есть, братья, если мы будем заниматься чтением, если мы полюбим Божье Слово, как новорожденные младенцы молоко, мы и себя сможем спасти, и тех, кто нас слушает. Если мы не будем заниматься чтением, изучением Божьего Слова, и себя-то мы с большим трудом, может быть, сможем спасти. И уж под большим вопросом, вообще сможем ли мы кому-нибудь оказать какую-то духовную помощь. Потому что апостол Павел конкретно пишет, что занимайся чтением, занимайся сим постоянно, так поступая, сможешь спасти слушающих тебя. Поэтому, братья, Божье Слово, оно должно стать точно такой частью нашей жизни, как пост, молитва, Божье Слово. Христос сказал: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». То есть, братья, братья, Божье Слово – это то, что не только здесь на земле нам нужно, но и в вечности тоже пригодится. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы читали Божье Слово, чтобы мы его изучали, чтобы мы его заучивали наизусть, чтобы так же, как Неемия в древности, мы могли, ну, в какую-то трудную минуту людям могли процитировать, напомнить Божье Слово для их духовного укрепления или для того, чтобы на правильный путь направить. И последний момент, такой же важный, как общение, такой же важный, как пост и молитва. Последний момент такой же важный, как чтение и изучение Божьего Слова, это я назвал благотворительность, братья. Здесь немножко плохо в этой главе это просматривается, благотворительность, но тем не менее материальное участие в нуждах Божьего народа, оно определенно видно в жизни Неемии. Здесь конкретный стих, я не смогу вам в этой главе указать, оно указано у меня пятым здесь. Большая эта часть, она видна в последующих главах книги Неемии. Просто, ну как бы, самые такие важные черты характера Неемии, которые, ну, у меня отпечатались так в памяти. Вот благотворительность – очень важная часть, братья. То есть Неемия очень много средств жертвовал для своего народа. И я уверен, что это имело принципиальное значение именно в его служении. Не прямое. Неемия не покупал людей деньгами. Ну, как перед выборами, там раз-раз, деньгами там себе дорожку к престолу выслал. Нет. Неме абсолютно без всякой корости это делал. Я был виночерпием у царя. Спокойная должность в престольном городе Сузах, спокойное место, все знакомо. Десятки лет Неме занимал эту должность. Однажды Неме напишет: спустя 12 лет я снова ходил к царю. Ну, я когда-то спрашивал, братья, вот сколько времени, как вы помните, занимала дорога? Ну, из Вавилона там, в принципе, Суза недалеко от Вавилона. Сколько времени надо было идти в Иерусалим? Месяц, это было бы хорошо. 4 месяца. То есть в книге Ездры написано, что в первый день первого месяца был выход, и в первый день пятого месяца пришли в Иерусалим. 4 месяца дорога. И вот Неемия из Иерусалима возвращается к царю, потому что, помните, и в начале царь и царица говорят: хорошо, ты пойдешь в Иерусалим, а когда ты вернешься? И когда Неемия сказал: вот тогда вернусь. Хорошо, пойди. Пошел. Поэтому ему периодически надо было туда-сюда ходить. И Неемия пишет: вот я пошел, к царю пришел, и через несколько дней, там, через несколько времени, опять выпросился у царя. Я представляю, как царь на него смотрит, а Неемия: ну что такое, ну можно опять пойду. 12 лет там провел времени, да, и опять туда. Царь: а, ладно, иди. То есть, братья, насколько сердце Неемии было привязано. И посмотрите, Неемия, который, в общем-то, как бы человек состоятельный, у него были деньги, и как только он пришел в Иерусалим, первый раз, вот во второй главе, что описано, у него была масса возможностей. Во-первых, все дешево. Земля копейки стоит. Дома, участки в Иерусалиме, хочешь в центре, хочешь под магазинчик, хочешь под базарчик, покупай сколько хочешь. А кроме этого, Неемия еще и губернатор. Тут тебе и бумажечки оформить, как бы все очень просто, и еще и печать царскую прилепить. Но Неемия потом скажет: ни я, ни мои слуги, земли мы не закупали. То есть можно, кто-то только пришел, сразу скупили земли, дома скупили, людей скупили. Ну, как бы моментально стали такими крупными землевладельцами. Неемия так не поступал. Наоборот, Неемия говорит, что я людям и хлеб, и, ну, как бы давал и одежду, и продукты, то есть бедным людям помогал. Благотворительность – это была просто вот часть жизни Неемии. Он этим жил, братья. Он свое имущество для братьев не жалел. Я прочту слова, которые во втором послании к Коринфянам написаны, братья. В 9 главе. Седьмой, восьмой стих прочту. С шестого до девятого прочту. «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Ну, не буду дальше читать. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью». То есть, братья, вот посмотрите, апостол Павел ставит зависимость. Материальное и духовное. Всякое богатство духовное, всякая благодать, она зависит от нашего отношения к материальному. Если ты щедрый на материальное, на то, чтобы пожертвовать, чтобы помочь, чтобы поддержать, Бог обогатит всякой благодатью. Кажется, да при чем тут, ну, успех моей проповеди? Вот моя проповедь, она помогает людям, она внушает им надежду, веру, ну, радость, бодрость или нет? Разве это зависит от того, как я жертвую в кассу? Да кто знает, сколько я туда пожертвовал? Зависит, братья, потому что Бог силен обогатить всякой благодатью. И поэтому, братья, ну, кто-то ждет материально. Если я 1000 пожертвовал, если Бог возвратит 2, тогда я 2 пожертвую, чтобы Он мне 4 дал. Вот. Может быть, но с лукавым по лукавству. Может быть, на 1000 твою Бог тебе даст 100 и скажет, только не тревожь и не беспокой меня больше. Потому что, ну, лукавые люди, они Богу не нужны. Лукавый раб и ленивый, вы знаете, где его участь, и, в общем-то, не Божье присутствие, участь такого человека. А то, что люди делают искренне и от сердца. Можно приводить множество примеров того, как люди щедрые, те, которые корнили, вспомните, молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. То есть то материальное, что сотник, римлянин, итальянец, язычник, сотник, то доброе, что он делал, милостыни, они пришли на память пред Богом, и спасение пришло всему дому Корнилия. Братья, давайте мы сейчас помолимся, чтобы Бог благословил, чтобы мы и прилежно занимались на курсах, и кроме этого, братья, чтобы у нас вырабатывался характер добрых христиан, чтобы мы были общительными, чтобы пост, молитва, чтение Божьего Слова, благотворительность, они стали частью нашей христианской жизни. Аминь. Помолимся Господу.